«Я думаю, вам стоит вернуться в заведение мадам Блоссом и допить бутылку». Он решил следовать совету Грейтхауза и атаковать, пусть даже коротким острым кинжалом. «Наверняка мисс Хестер будет рада вашему обществу». Мэтью устал от разговора с этим джентльменом. Грех ему подняться усердной учебой и тяжелой работой до положения адвоката и теперь выбросить все псу под хвост.
«Пытается убить себя», — говорила вдова Шервин.
Мэтью наклонился к узлам и почувствовал у себя на плечах руку Киперинга, стиснувшую их с такой силой, какой у пьянчуги быть вообще не может. Он не успел даже собраться, а Киперинг уже тащил его по причалу в тень от мачты корпусов торговых кораблей, могучих стен империи. Отойдя чуть подальше от зевак, Киперинг отпустил его плечи, но продолжал держать за левую руку. Голова адвоката склонилась вперед, глаза смотрели остро, лицо подобралось, как на живописном портрете, написанном в серо-голубых тонах. «Корбет», — сказал он голосом, который должен был дойти до ушей Мэтью, и не на дюйм дальше. «Я не совсем понимаю, что вы за человек. Пытаюсь понять, но вы крепкий орешек, сразу не раскусить. Вот что мне скажите, и прошу вас ответить мне честно, как отвечали бы вашему магистрату. Что именно вы знаете о Грейс Хестер?» Мэтью растерялся. Рискуя даже, что его раскусят, он решил проявить стойкость. «Вы не мой магистрат». «Нет, я не он. Но я хочу быть вашим другом. И боюсь, что вы мне эту задачу несколько затрудняете». Давление пальцев на его руку слегка усилилось, будто подчеркивая последнее утверждение. Ярдах в 20, уже за краем тени от кораблей, стояли люди. Кажется, Киперинг не собирался прибегать к грубому насилию. Но зачем вообще все это? «Я был бы благодарен, если бы меня сегодня не мяли и не угрожали мне, сэр», — спокойно проговорил Мэтью. И добавил. «Неужели то, что я знаю о Грейс Хестер, стоит того, чтобы звать на помощь констебля?» Тут же хватка Киперинга разжалась. Он перестал напирать, отступил от Мэтью на несколько шагов. Потом вдруг снова оглянулся, приоткрыв рот. В глазах у него сверкнуло понимание.
«А, Джон Файв раскопал. По этому поводу вы и встречались тогда».
Мэтью пожал плечами, понимая, что балансирует на лезвии бритвы.
«Да не будьте вы таким скользким», — нетерпеливо бросил Киперинг. «Он Констанс сказал?»
Вот на этот вопрос Мэтью мог ответить честно. «Нет».
«Так чего вы с Джоном хотите? Денег? Если вы собираетесь обшарить преподобному карманы, могу вас заверить, они очень-очень неглубокие. Я не думаю, что этот чертов одноухий кузнец так уж в нее влюблен».
«Ошибаетесь, и деньги тут ни при чем».
«Так что тогда?»
Киперинг подался к нему снова, но Мэтью не отступил.
«Кто еще знает? И как узнал Джон?»
Мэтью выставил перед собой руку ладонью наружу, останавливая Киперинга. Тот послушался. Какое-то это точно имело отношение к ночным прогулкам преподобного, к тому зрелищу, которое видел Мэтью перед домом Полли Блоссом. Несколько секунд ушло у него на формулировку разумного ответа, и он сказал: «Я не знаю, кто еще владеет этими сведениями, и не знаю, как именно их узнал Джон». Можно ли это назвать ложью, если он понятия не имеет, о каких сведениях говорит Киперинг? Назовем это неизбежными домыслами. «И буду правдив, когда скажу вам, что мы с Джоном беспокоимся только о благополучии преподобного Уэйда. Покой его разума подвергается последнее время серьезному испытанию».
«И неудивительно. Вы бы на его месте неужто не разрывались бы на части?»
После паузы на оценку ситуации Мэтью сказал: «Пожалуй, да».
«То-то и оно».
Киперинг отошел от Мэтью еще на пару шагов и стал смотреть мимо кораблей в сторону Устричного острова и открытого моря.
«Честно говоря, жаль мне его. Он считал себя сильным, пока это не случилось. Но есть вещи, которых и самому сильному человеку не вынести».
Он быстро оглянулся через плечо.
И Джону скажите. А того, кто ему сказал, следовало кнутом отодрать. Джон ведь не макал фитилек в заведении Полли?»
«Нет».
«А вы?»
«Тоже нет. Пока что Тайне ничего не угрожает. Я не думаю, что это пойдет дальше».
«В этом городе у Тайн есть крылья. Я говорил Уильяму, что он должен принять все как есть и сделать то, что должно быть сделано. Но он не может себя заставить. И он не послушается моего совета, который состоит в том, чтобы послать церковных старейшин далеко и надолго, если до этого дойдет. Он говорит, что ситуация сама утрясется. И это, конечно, так. Только не думаю, что тогда Уильям сможет себя простить».
«Уильям», — подумал Мэтью. Он понятия не имел, что Киперинг и преподобный Уэйд либо такие близкие друзья, либо соратники в каком-то деле. Он вспомнил, как говорил ему Джон Файв в терновом кусте, повторяя слова Констанс, как она обсуждала проблему с отцом. В тот единственный раз, когда вообще стал об этом говорить, он сказал, что все будет хорошо и уже скоро.
«Уже скоро».
Мэтью задумался над этими двумя словами. В них был фатализм и какая-то окончательность.
«Давайте ваше чертово письмо».
Мэтью перевел взгляд на Киперинга, который протягивал руку.
«Письмо давайте. Положу его Джоплину на стол, раз это так важно».